Давайте откроем первое послание к Филиппийцам, первую главу, и будем читать 25 стих. Вспомнил, проповедь была несколько лет назад, и брат рассказывал про служителя, который жил в Сиднее, и он дал обет Богу. Он говорит: «Господи, я буду каждый день выходить на улицу и рассказывать кому-то о Тебе». И вот день за днем, месяц за месяцем, год за годом он выходил, спрашивал, спасены вы, рождены вы, брошюрки раздавал. Вот. И в какой-то момент брат, ну, скажем так, я не знаю, устал или что, и у него молитва была: «Господи, я столько лет Тебе уже рассказываю, а вообще это кому-нибудь надо?» Потому что он не видел ни покаяния, никто к нему не приходил, не говорил там: «Брат, спасибо тебе, все, да?» И Бог начал приводить людей, ответил на его молитву. Кто-то пришел, говорит: «Я задумался о Боге». Кто-то, пастор даже один был, он говорит, когда он меня спросил, я вдруг, говорит, осознал, что я не спасен, что я служу в церкви, проповедую, а Христа не знаю. Вот, и Бог таким образом поддержал этого брата. И вы знаете, я... Мысль какая вот из этого рассказа, этой проповеди, которую я хотел с вами поделиться. Вы знаете, конечно, тяжело заниматься каким-то делом, да, и не видеть успеха в этом. Ну, так вот мы устроены, мы хотим, чтобы начали мы чем-то заниматься, у нас получалось, что сегодня мы достигали больше, чем вчера. Так вот человек устроен. И даже... Вспоминаю, в школе у нас обычно, если кто-то из учеников вот так вот он на четверочке, потом на троечке, потом на двойке скатывался, и учителя говорили: «Смотри, на второй год останешься». И я только вот помню, представлял, думаю, остаться на второй год. Это же вот насколько... Я не был двоечником, я отличником был, но тем не менее вот эта мысль, да, учительница говорила, я ее прикладывал на себя, думаю, как это страшно остаться, все ушли, все, а ты еще раз вот это все учиться. И мне так вот как-то было. Ну и наши двоечники, кто были, они тоже как-то пугались, вот, подтягивались там до тройки, дальше шли, ну, по крайней мере, на второй год никого не оставили. Давайте прочитаем место Писания. Мы с вами сегодня будем размышлять об успехе в вере. Об успехе в вере церкви. Первое послание к Филиппийцам, 25 стих, ключевой будет. Но прочитаем, давайте, с 21-го. «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать, влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». И вот апостол Павел пишет, он говорит: смотрите, уже хочется на небо, уже много труда, потрудился, мое желание в сердце, наверное, мечтал. Вот он говорит, как сквозь тусклое стекло смотрим, да, как бы гадательно, когда уже лицом к лицу увидим. Ну, он обращается к церкви, филиппийцам, и говорит: слушайте, я нужен вам, чтобы остаться с вами. И для чего? Вот это греческое слово «прокопен», переведенное как «успех», у нее еще синонимы есть «продвижение», «прогресс», «преуспевание». Смотрите, Павел говорит: «Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего прогресса в вере, для преуспевания, для продвижения, для радости». И в нашей церкви, я сейчас вот когда молились за младенцев, думаю, вот если посмотреть, в нашей церкви есть самые разные возраста. От одного года до сестры, которой исполнилось в пятницу 99 лет. Наверное, вот возьми сейчас, есть годовалые, есть двухгодовалые, трехгодовалые. И мы, наверное, найдем на каждый год, ну, по крайней мере, лет до 60, да, обязательно кто-то у нас в церкви есть. То есть разные поколения есть. Есть поколения молодые, средний возраст, преклонный возраст. И вот, рассматривая отношения Павла и филиппийцев, смотрите, филиппийцы, они были, церкви было где-то около 10 лет. Были ли они младенцами в вере? Ну, наверное, кто-то был, да. Но самый, наверное, такой духовно зрелый возраст был все-таки, можно сказать, ну, юноши. Потому что за 10 лет вырасти, накопить какой-то духовный опыт сложно. И вот Павел, зная это, да, а Павлу в то время было, если по возрасту, где-то примерно, историки говорят, от 55 до 60 лет. Он уже был... За плечами что у него было? Открытые церкви, огромный духовный опыт, откровения уже были, да? Он уже основал, у него можно сказать, такой зрелый посвященный служитель. И вот этот посвященный служитель, он обращается и говорит этой церкви: я знаю, я вам нужен. Для вашего успеха, для радости я должен прибыть с вами, хотя желание мое уже быть со Христом. И мы сегодня будем говорить о том, что в церкви, об отношениях между поколениями служителей, об отношениях между разными духовными возрастами. Для чего это нужно? Для нашего успеха, братья и сестры. И сначала небольшое отступление. Я хочу, чтобы мы с вами вспомнили наш исторический контекст. Вы знаете, так получилось, что вот наш народ, да, русский, я имею в виду, в 20 веке прошел определенные такие, были две вехи, которые немножко преемственность или, скажем так, наставничество в нашем народе, ну, если мягко сказать, убрали. Кто учился в советское время, например, мое поколение, то вы помните, да, что все, что было до 17-го года, это было все, там все плохо. Там все было покрашено черным цветом. Там крепостное право, там царизм, там ничего хорошего не было. И все, что хорошее есть в истории нашей страны, нашего народа, это строится вот сейчас, социализм, коммунизм. И мы росли в этом, да, и считали, ну, мы самое прогрессивное поколение. Я помню, прихожу к отцу, тогда как-то беседовали, уже, ну, наверное, в старших классах, и задаю ему такой интересный вопрос. Говорю: пап, слушай, ну почему там в Америке революцию они не делают? Вот, ну когда же они уже вот шаг-то вперед, как капитализм, сделают следующую формацию историческую, в социализм, потом в коммунизм и так далее. И следующее поколение, смотрите, 90-е годы, когда рухнул этот Советский Союз, и когда сами родители, которые верили, которые как-то учили детей, наставляли, они вдруг сами оказались потерянными. А чему учить детей, да, то, во что мы верили, оно оказалось потеряно. И вот это вот где-то, знаете, положение наставник, да, и наставляемый, оно разрушилось. И опять поколение пришло новое, которое, да, сейчас где-то живет, где-то то время советское, написали такое клеймо, знаете, это совок. Теперь это время стало черным. Там не было ничего хорошего, но действительно, а как по-другому? Как можно верить строителю, который строил, строил, строил дом, наконец его построил, оказалось на песке, этот дом разрушился. Пойдете вы к такому строителю советоваться: слушай, как мне дом построить? Он его не умеет. И вы знаете, это не вина наша где-то, а беда, что мы вот считаем каждое поколение, ну, по крайней мере, мое, я в себе это чувствую, нахожу, да, что, а у кого мне учиться особенно, да? Ну, если вот про своих родителей посмотреть. Вот этого понимания, да, или уважения к опыту предков, его не существует. И мы в какой-то мере вот эти, знаете, такие Иваны, не помнящие родства. Те, которые отрицают опыт предыдущих поколений и которые считают, что все вот оно прогрессивно, вот, чего я добился, вот как я мыслю, как я представляю, это и не нужны мне учителя, я сам знаю. Историческая такая печать, она лежит на всех нас. Но библейский принцип, братья и сестры, он другой. Библейский принцип – это ученичество. Это передача знаний, передача опыта и научение молодого поколения более старшим поколениям. Если мы посмотрим, я хочу несколько писаний, чтобы вам обратили внимание. Притчи, 15 глава, 5 стих. «Глупый пренебрегает наставлением отца своего». Две недели назад Сергей Васильевич проповедь говорил. Кто помнит из Второзакония, какую главу он цитировал? Шестая глава, абсолютно верно. Шестая глава, где внушает детям своим. И потом дальше о том, что дети должны что делать? Учиться. В 12 веке в Англии жил Иоанн Солсберийский, епископ был. И вот он интересно перефразировал фразу, которую потом Исаак Ньютон повторил, вот, и которая дошла до наших дней. Он так вот сказал, да, вообще о процессе ученичества, наставничества. Смотрите, мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов. Мы видим больше и дальше, чем они, не потому что обладаем лучшим зрением, и не потому, что выше их, но потому, что они нас подняли и увеличили наш рост собственным величием. И вы знаете, возвращаясь к библейскому тексту, к филиппийцам, мы с вами должны понимать, что опытные служители, духовно зрелые, имеющие за плечами уже какой-то опыт, да, знания. Это вот именно те великаны, которые помогают делающим первые шаги в вере подняться на духовную высоту. И наша задача, которая стоит, братья и сестры, это правильно относиться, выстроить взаимоотношения у нас в церкви. Не быть вот этими, знаете, Иванами, не помнящими родства, а с уважением, да, относиться к опыту поколений. Потому что происходит такое, чтобы не было разделения, да, что пришло одно поколение, они сделали, а теперь мы, а чему нам учиться у поколения старшего, они даже не знают, как айфонами пользоваться. И давайте мы с вами посмотрим на библейский текст. Я предложил бы обратить внимание на три момента. Чем же старшее поколение может помочь молодому поколению? И первое, смотрите, оно может помочь вдохновляющим примером. Филиппийцам 1 глава, 12-14 стих. Давайте прочитаем. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев, Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». У меня такой вопрос. А как это вот братья эти в Риме, которые были, ободрились узами апостола Павла? Как вы себе представляете? Вышел, наверное, проповедник в собрании, да, собрались христиане, говорит, братья и сестры, апостола Павла посадили. Давайте мы сейчас пойдем, все будем проповедовать, давайте нас всех тоже, всех попересажают. И все братья, наверное, сказали, да, давай, все, брат, ободрились, идем, будем страдать. Да, я думаю, не так это все было. Посмотрите, 13 стих. «Узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Притория – это казарма, говоря сегодняшним языком, это место, где воины жили. Ну, они, наверное, охраняли Павла, на прогулку его выводили, да. Я только представляю, апостол Павел, приходят эти воины, передачу перенесли или пошли, и он начинает с ним беседовать. «А вы слыхали об Иисусе Христе? А вы знаете, что такое Рождество?» И вот они разговоры идут. И он рассказывает одним, он рассказывает другим. Это казарма, которая... Они же там все солдаты вместе живут. И когда у них свободное время есть, о чем обычно солдаты разговаривают? Ну, солдаты вспоминают маму, папу, кто-то там письмо что получил, вести с родины, да. И вдруг кто-то приходит, начинает говорить, слушай, там я такого интересного узника охранял. Про Бога рассказывает. Пришел, ты знаешь, что есть спасение? Ты знаешь, почему мы с тобой страдаем? И вот эта казарма вся как улей. Начала же вся, да, пришла в движение, эти мысли пошли, да, и кто-то к апостолу Павлу пошел. А читаем 4 глава, 22 стих. Павел передает, когда привет, смотрите, «Приветствуют вас все святые и наипаче из Кесарева дома». И уже от Кесарева дома, что это такое? Ну, это Кремль в Риме был, где там кесарь сидел, все его приближенные, начальник охраны. Вот министры и так далее, да, и вот туда, и оттуда люди пришли к апостолу Павлу, и там уверовали. И вот сидит собрание, братья, сестры наши где-то собрались, дома они еще боятся, там же гонения были в то время, так особо, да, прижимали. И вдруг стук, дверь открывается, смотрит, воин римский пришел, да. Здесь такие-то, такие-то собираются, они, наверное, прижались, ну все, сейчас арестуют. Я принес привет от брата Павла. «А заходи, расскажи, да, а ну-ка, что там произошло?» «Да вот я Павла охранял, да, и вы знаете». И вот это собрание сидит, да, и говорит, «Послушайте, вот это да». Они его там закрыли, чтобы прекратить Евангелие, а эта казарма вся уверовала. А Кремль их не уверовал, да. А мы тут сидим, у нас есть возможность благовествовать. А почему мы молчим? «Братья, давайте пойдем». Давайте рассказать. Неужели вы видите, как Евангелие действует? Вот это вот было примерно, смотрите, ободрившись узами моими. Это то, что в Риме в церкви происходило. И Павел пишет вот филиппийцам, он говорит, слушайте, я сюда попал, да, но для Слова Божия нет уз. Это ободрение. И пример вот этих сильных, крепких, духовных братьев, сестер. В Вы знаете, в нашей церкви есть примеры, хочу немножко рассказать. Я когда... Есть у нас один брат, Сергей Васильевич. Так вот он как поедет куда-нибудь, я вот знаю, там в прошлом году он, а если в отпуск куда-то, говорит, в юг, поедем, заедем туда. Потом, когда возвращается, мы с ним встречаемся, он говорит, там 2 человека покаялся, там 3 человека покаялся, там столько покаялся. Меня это вдохновляет. Когда сидишь, с одной стороны, вроде бы Евангелие никому не нужно, к нам сюда никто не приходит, людям все равно, им вот только вот эти греховные все наслаждения. А когда ты видишь, слышишь эти примеры, и думаешь, а Евангелие живо и действенно. И вот я Диму брата слышал во время проповеди, думаю, действительно, оно начинается с нас. Вот если мы загоримся, если мы захотим, то можем пойти. И эти примеры есть. Вспоминаю, Татьяна Добродея рассказывала. Поехали их на Кавказе, деньги забрали, документы забрали, оставили, говорит, вот вы тут группа, давайте, через неделю приедем, вас тут заберем. Через 3 дня. Во. А еще сами должны добраться. И они приходят туда, нечего покушать. Да. И я слушаю, конечно, это свидетельство, и думаю, жив Господь. И пришли, и провели, и нашли, да, и когда уезжая, сказали, а вот теперь есть наставник, а вот вы с ним свяжитесь, он вам Евангелие будет рассказать. Это то, что сегодня, братья и сестры, происходит. Вот эти примеры, они ободряют. Они нас, вот наш кругозор вот это расширяет, когда мы сами себе говорим, все, Евангелие, оно здесь вот в этих стенах замкнуто и никуда не выйдет. То сюда пришел, да, мы им расскажем, что-то сделаем, а туда, ну как, там никому не надо, там ничего. И ты когда видишь вот эти вот примеры, да, и начинаешь пересматривать, размысливать, да, вот эти барьеры у себя в голове убираешь и говоришь, да надо идти, надо свидетельствовать. Кукольный театр наш. Я всегда слушаю, когда вот Евгений Петрович рассказывает какие-то рассказы. С одной стороны, мы говорим, все закрыли, из школы нас выгнали, никуда не пускают, в школы не пускают. А кукольный театр, говорят, приезжайте к нам, а приезжайте сюда. Сейчас пандемия, кажется, все закрыто, а переписка идет. Знаете, у нас в WhatsApp чат служителей есть, и кукольный театр. И туда их зовут, и сюда зовут. А куда? Надо выбрать, чтобы и своим рассказать, и туда, и туда. И двери открыты. Евангелие распространяется. И когда в церкви есть вот такие посвященные служители, которые делают дело, которое они могут делать, по их вере добиваясь, это всех нас остальных ободряет. Мы смотрим, и мы говорим, может Евангелие. И как те братья, которые, ободрившись узами Павла, пошли проповедовать. И мы сами должны вдохновляться этими примерами, идти проповедовать. Это же не только касается, знаете, проповеди. Или Евангелие. В любой области, где мы занимаемся, да, когда мы приходим, смотрим, семьи распадаются, какие-то мысли приходят, вообще люди могут ужиться или не могут, огромный процент разводов, и смотришь, где-то молодая семья, там радость, хорошо, да, поженились, а мысль какая-то приходит, а сможете вы дойти, да? А не разведетесь ли вы, а не получится так, что через несколько лет проблема огромная будет? И в то же время, когда встречаешься, приходишь в семью, где 20-30 лет больше прожили, да, ты видишь, брат и сестра, действительно, они вот едины, да, дорожат друг другом, дети воспитаны, Евангелие читают. И говоришь, жив Господь. Можно построить и нужно построить семью христианскую, да. Вокруг весь мир, все разрушится, да. А церковь будет стоять. Второе. Опытные служители, они могут не только вдохновить нас, братья и сестры, своим примером. Они могут и должны научить нас. Смотрите, Деяния, 20 глава, 17 стиха прочитаем. Он, Павел, призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами». Работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Посмотрите, он подчеркивает последний стих. проповедовал и учил всенародно и по домам, то есть с глазу на глаз. И процесс обучения, вы знаете, мы даже с вами немножко просто чуть-чуть поразмышляем, что такое вообще процесс обучения или наставничества. Вот пандемия, по некоторым оценкам, в некоторых церквах до 30% членов церкви перестали ходить. Даже когда немножко вроде бы ослабили эти ограничения. Вот. И есть такое искушение, когда человек говорит, слушай, а что мне идти на собрание в воскресенье? Что мне вообще в церкви делать? Ну вот я сел, посмотрел собрание онлайн. И если у меня какие-то вопросы, я сейчас зайду, пасторы, сильнейшие проповедники, да, отвечают на вопросы, посмотрел, о, интересно, это мой вопрос, послушал, что он там сказал, да, а зачем мне в церкви быть? Вы знаете, процесс наставничества, да, обучения, это не просто передача какой-то информации. То, что мы сейчас с вами, я вам делаю проповедь, да, это всего лишь маленькая толика всего процесса. Процесс обучения, он включает в себя, во-первых, двустороннюю связь. Во-вторых, когда мы говорим о мудрости, да, что такое мудрость? Знание плюс опыт и плюс еще умение применять полученные знания и опыт в своей жизни. Вот это называется мудрость. И это то, что нельзя, братья и сестры, взять и по интернету услыхать, или проповеди, или самому где-то, знаете, вот так вот открыть и почитать и научиться. Можно, но это займет время. Я когда начинал лет 20 назад в компьютерной индустрии, скажем так, да, то вот все компьютерщики или айтишники, как их называют, делились как бы на две категории. Тогда еще не было вот много курсов таких обучающих, да, и были администраторы, которые были, как сказать, самоучки, самолородки. И даже вот гордились они этим, говорили, я сам там все выучил, разобрался, прочитал инструкции, я никаких там институтов не кончал. И была вторая группа, которая, тогда уже начали появляться курсы, которые ходили на курсы, осваивали предмет. И знаете, в чем разница была между двумя этими группами? В конце концов, те, которые ходили на курсы, победили. Да? Сейчас таких самородков, чтобы кто-то чисто нигде не учился, а просто сам освоил, их практически нету. Потому что когда ты приходишь на курсы, ты там неделю, ну, две недели кто-то, да, изучаешь какой-то продукт. Потом пара-тройка недель у тебя уходит на то, чтобы посмотреть, отшлифовать, потестировать, поиграться. Да? И в принципе, через месяц-полтора после начала ты уже в принципе можешь работать с этим продуктом, запустить, настроить, все. Если ты не будешь прибегать и не будешь учиться на курсах опытных преподавателей, то вот этот процесс, он где-то занимает примерно полгода, пока ты будешь искать, читать, разбираться. То же самое касается и нашей духовной жизни. И мы обязательно должны понимать, знаете, должна быть, вот как Павел пишет, он говорит, я вас учил всенародно и по домам. Когда приходит опытный служитель, и к нему есть ряд вопросов. Есть его конкретные ситуации, его какие-то конкретные проблемы, которые его волнуют. И бывает, что нет стандартного решения, и то, что подходит в одной ситуации, в другой ситуации работать не будет. Потому что другие обстоятельства, другие люди, абсолютно другое положение. И вот мудрый наставник, он всегда смотрит, разбирается, советует. Я помню, делал первые шаги в вере, пришел только в благую весть. Вот. И, естественно, когда с кафедры звучали призывы, братья, сестры, Рождество приближается, давайте пойдем людям, расскажем, вот, что такое выйти на улицу, кого-то там поймать или с кем-то заговорить про Рождество? У меня это... А как это вообще? У меня понятия не было. Я не был никогда там евангелистом или что-то. И вот мне казалось, ну вот есть там одаренные братья, там евангелисты, Сергей Васильевич. Ну пусть они идут, они умеют, знают. А? Тут мне один брат говорит, слушай, есть время свободное? Я говорю, да. Поехали со мной, Библии развезем. А в церкви было... такое служение было... Людям в почтовые ящики опускали бланки открыток и писали, если вы хотите бесплатно получить Библию, заполните ваш адрес и отправьте. И мы вам привезем. И открытки на адрес церкви приходили. Потом братья их брали. Брали Библии и ехали по домам, развозили. Вот меня один брат взял, так говорит, поехали со мной. И вот мы пришли, моя задача простая была, прийти, просто постоять, где-то посмотреть. Но это уже шел процесс чего, братья и сестры? Научения. И вот дверь открылась, поздоровались, брат подарил Библию, вопросы какие-то задал, поговорил. Я смотрел на это. Сели мы с этим братом, едем в лифте, 7 этажей, и заходит человек. И вот за 7 этажей, пока мы ехали, этот брат начинает спрашивать, а вы читаете Библию? А то. Я стою, а мысли разные в голове. Думаю, как так можно, человек зашел в лифт с нами и к нему с вопросами вот эти вот пристать. Сейчас это выкинет нас отсюда. Нет, человек взял, поблагодарил, все. Мне брат говорит, видишь, как все очень просто. И это вот этот процесс научения шел, который... Его нужно увидеть, нужно постоять, нужно посмотреть. С кафедры ты этому не научишься. Кто-то должен взять тебя за руку, да, и в этом служении показать, провести. Я помню, пришел тогда на этот кофе-пойнт у нас на работе. Стою, заходит человек. А у меня же мысли, я же уже видел, как это. Думаю, ну надо же когда-то начинать свидетельствовать. Что-то говорим, там речь идет. Зашла об огородах, мне человек говорит, у меня на даче такое дерево, я так люблю под ним отдыхать, вот когда солнышко так, ляжешь в этом, в шезлонге, все. И мне мысль пришла, думаю, говорю, а дерево смоковница? Говорит, нет, при чем тут смоковница? Я говорю, ну как же, под смоковница Нафанаил, это Бога увидел. Какой Нафанаил? И пошел разговор. Вот. Ну, стал бы я вот это вот рассказывать, или вообще у меня эта мысль пришла бы. Ну, пришли с человеком, чай набрали, он набрал, переговорили, как хорошо у него на даче, и разошлись бы. Вот это наставничество старшего брата, который взял молодого и начал показывать. Смотри, вот это так, вот это так. Потом, когда вопросы появились, пришел, а как так, братья, а как так? Я помню, у нас был вопрос тоже, никак не можем с Жанной договориться. По одному такому существенному вопросу. Я говорю, ну надо вот так. Она говорит, а у меня свое мнение, нужно вот так, как действовать. Я говорю, ну поехали, съездим к пастору. Позвонили, поехали тоже, да. И это тоже процесс ученичества. С кафедры об этом не расскажешь. Я, может быть, такой вопрос, который мы своей семьей, ну не можем выйти где-то раскрыть. Да это придешь, ты поговоришь, да, нужно... Наставнику старшему, не обязательно, может быть, к пастору, да, к старшему брату, у которого опыт, которого ты уважаешь, да, и ты придешь, и он сказал, ты задумался, да, действительно, и это так. И сейчас понятно, когда уже у нас годы за спиной, мы вспоминаем и говорим, посмотри, как Бог с нами работал, сколько людей помогало, сколько созидало нас, сколько трудилось на нас, поднимало нас, вот этих вот карликов, вот эти вот великаны духовного роста, помогали. Держали. И как бы мы без них были? И где бы мы были? И третье, братья и сестры. Духовно зрелые христиане, имеющие опыт, могут научить нас правильным молитвенным отношениям с Богом. Вы знаете, молитвенные отношения с Богом, это вот, наверное, самая близкая какую-то параллель можно провести, это отношения родителей с детьми. Когда ребенок родился, маленький, его благословили, он еще лежит, ничего и говорить-то не может. И мы молиться-то особо не умеем, да? Когда мы только пришли, вот. И начинается как процесс? Сначала ребенок гули-гули, потом какие-то буквы, потом мама, папа, радуемся. Потом наступает этап какой? Дай, 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 да. Потом и меняется родитель уже, да? Нет, нельзя, а ну-ка подожди, а ну-ка потерпи, а я тебе сказал, ты не получишь, а я хочу, и упал, и ножками, да, это бьет, вот, а родители говорят, нет, вставай, ты не получишь, и вот он дальше взрослеет, вот он уже подростком стал, уже другие отношения, и уже отношения, когда ты его выслушаешь, потом он тебя выслушает, потом где-то, и вы знаете, вот молитвенные отношения с Богом, они тоже проходят разные этапы. И первое, вы знаете, я думаю, в молитве, когда вот мы приходим сначала, ну, где-то, может быть, молитва благодарности, радости, да, и «Господи, мне помоги, благослови, вот хочу вот этого, вот этого». Я помню, на братской молимся, Один брат говорит, ну что, за тебя помолиться? А я уж не помню, что я его просил. Ну, например, я говорю, брат, помолись мне, вот это надо, да? И я думаю, я помолился. Он говорит, ну давай ты, а потом я. Ну, я помолился. Я жду, что брат сейчас скажет, давай, Господи, вот брату вот это вот дай. А вдруг он начинает молиться по-другому. Я стою, слушаю его и думаю, брат, ну я же просил тебя вот это, а ты почему-то что-то говоришь по-другому как-то вот все. И начинаю переваривать его молитву, да. И вдруг я понимаю, что брат старший, опытный, он ищет волю Бога для меня. Он пытается развернуть меня вот от этого взгляда, вот мне это очень надо. Господи, дай, 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 дай. Он говорит, подожди, давай-ка посмотрим. И в первом послании Иоанна, в 5 главе написано, смотрите, когда мы знаем, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Интересно, когда просим по воле Его. Это очень важная ступенька в молитвенной жизни, нам научиться просить то, что действительно не мы хотим, а спрашивать, Господи, а что лучше для меня? И следующее, научиться видеть и слышать Божий ответ. Бог отвечает по-разному. Встретил сейчас как раз между собраниями сестру, вот молились за одну нужду в семье, да. И вот я смотрю, как бы вопрос не разрешается. И в то же время мне какая-то мысль приходит, слушайте, вы просили, да, но, может быть, нужно посмотреть вот туда. Я встречаю эту сестру, говорю, слушайте, ну что, как у вас, да? И она вдруг говорит, ты знаешь что, мы начали молиться вот за это. Я говорю, ты знаешь, наверное, это от Бога, потому что мы тоже молимся, и мне эта мысль тоже приходила. Давайте теперь будем молиться за это. И вы знаете, вот этим взаимоотношением, а иногда Бог говорит нет. А иногда нужно ждать и терпеть, и проходит время. Этому тоже нужно учиться. Я как-то помню, ехал в такси, начинаю человеку свидетельствовать, и вдруг выясняется, что он 3 года ходил в баптистскую церковь, и потом перестал. Я говорю, а почему? Он говорит, я просил Бога, чтобы он сделал визу в Австралию, мы хотели уехать, да, грин-карт получить, да, и Бог мне вот не получил. А вот все теперь, раз он мне так, что я буду ходить, что ему молиться? И я думаю, наверное, если бы вот был брат рядом с ним, да, духовно зрелый, который бы пришел, бы обнял этого брата, сказал, может, и в Австралию-то и не надо. Который бы научил его принимать Божий ответ, какой есть. Потому что если действительно он возрожденный, да, то Бог развернет и даст. Но нужна поддержка, нужна помощь того, который придет и помолится за тебя, и научит, и скажет, подожди, не торопись. Давай смиримся, давай подождем. Давай мы исследуем его волю. Может быть, он положит вот эту мысль, что тебе туда не надо, а тебе надо в другое место. И вы знаете, без братьев, сестер опытных, имеющих вот этот вот опыт молитвенной жизни, разговора с Богом, получения ответов, отказов, сложно, знаете, делая шаги в вере, возрасти, как Павел говорит, для вашего успеха, иметь успех, иметь какой-то прогресс и радость. И я хочу в конце проповеди, чтобы мы с вами, братья и сестры, помнили о том, что так исторически сложилось, что ну, не привыкли, не было вот где-то в наших семьях, я думаю, во множестве семей не было такого, да, чтобы родители учили детей, а дети привыкли к тому, что родители – это наставники, что они учат, да, и они опыта нету. Во многих семьях я смотрю своих друзей где-то, коллег, да, родственников смотришь. И в церкви такое есть. Мы должны вот это понимать, важность, братья и сестры, иметь наставников, кому можем прийти, кто для нас является авторитетом, и получить ответы на вопросы. Кто обнимет нас, скажет, давай, брат, помолимся, или давай, сестра, помолимся, посмотрим, что Господь ответит. Кто поможет, может быть. И не только это, но еще и чтобы мы имели наставляемых. Не просто выросло наше поколение, у нас все хорошо, замечательно, как Павел сказал, имею желание разрешиться уже быть со Христом. Все, до свидания, теперь ваше время пришло. Но посмотрите, Павел говорит, я-то хочу, но я понимаю, что моя ответственность перед вами, перед церковью, отдать, послужить, научить, наставить. Чтобы у нас у каждого было вот это вот в сердце, братья и сестры. Искать, вот есть, вот просто задумайтесь, руки можете не поднимать. Есть у вас в церкви тот, кому вы пойдете за словом наставления, кому подойдете со своими вопросами, есть такой человек? Если нет, молитесь о том, чтобы он был. Не сможете вы вырасти в своем духовном росте, если не будет тот, кто поможет вам подняться, кто возьмет на свои руки гиганта веры и поднимет вас, карликов, на свои плечи. И второй вопрос – это наша ответственность. Кого вы готовите после себя? С кем вы проводите время? Вы знаете, Сусанна была, я помню, как Бог интересным образом с моей семьей через нее работал. Ей уже 90 с лишним лет было. И вот сижу, звонит. Брат, привет, как дела? Поговорили. Вот, ты чем занят? Да вот, ничем вроде, Санна, то-то. Слушай, можешь приехать ко мне? Тут полку надо прикрутить. Ладно, сейчас приеду. Мы собираемся с Жанной, приезжаем туда. Я кручу там эту полку. Она говорит, так, все, а теперь чай, садимся. Ну, давай, рассказывай, кто ты, что ты, откуда, куда ты приехал, как ты в Балагую весь попал. И вы знаете, вот этой старице, да, крепко верит, духовно зрелая, да, и она берет, она проявила вот эту инициативу. Нашла, ага, молодой брат появился недавно, только ходит, да, с семьей. Я возьму его. И вы знаете, сколько мы получили через нее благословений, наставлений, поддержки и молитвенной. Вот. Я Богу благодарен. И мы должны вот кто смотреть, да, на тех, кто младше, на деток, которые вот с рук скоро родительских сойдут, кого мы благословляли, начнут тут вот бегать на воскресную школу. Находить время. Подходить, спрашивать, чем занимаешься, брат, сестра, а можешь прийти ко мне полку прикрутить? Я, может, и сам бы полку прикрутил, но надо же как-то разговор, чай попить, поговорить в общении. Чтобы мы были, знаете, вот как Павел, чтобы мы могли сказать, слушайте, и всенародно мы учили, и по домам мы общались, передавали этот опыт.